Добрый вечер, дорогие женщины. Я думаю, что вы пришли все в школу волшебников, да? Вот так вы поняли, что у нас школа волшебников, волшебниц. И я вам сказала, что мы только учимся, но на самом деле у нас тут не школа волшебников, у нас вся наша жизнь – это, в принципе, школа волшебников, потому что каждый человек, он и есть волшебник. Каждая женщина, каждая жена, каждая мама и вообще каждый человек. Все, что мы в жизни делаем, это мы делаем только… Мы делаем волшебство. Даже невозможно себе представить, как есть вещи, которые, кажется, естественно, реально получаются, но это чистое волшебство. Я назвала нашу лекцию фразой, которую, я думаю, вы все ее помните из далекого или очень далекого детства, смотря кто откуда, когда приехал. Все помнят фильм, старый фильм «Золушка». Я вообще человек не ностальгии. У меня большое, богатое советское, российское детство, но, с другой стороны, у меня нету к этому ностальгии. Но я очень-очень за некоторые вещи, которые сильные, и которые в нас сидят, и у которых есть смысл, который можно взять и с этим дальше жить. Я очень за, чтобы мы эти вещи взяли и пользовались ими, положили их в нужный карман и пользовались в нужный момент. Потому что то, что мы, как это называется, впитали с молоком матери, это что-то очень первичное, и в нас это сидит сильно. Я понимаю, что все, кто тут находится, может быть, большинство из вас, для вас приход в иудаизм и изучение новой жизни, это было что-то не с молоком матери. Это было что-то самосознательное в какой-то период жизни, постепенно, шаг за шагом, ну, к этому пришли. Есть вещи, которые мы приняли, и они у нас сидят в нас, мы с этим родились. Вся наша культура, все фильмы, книжки, сказки. У каждого человека есть что-то свое разное, что мы приняли, и в нас это сидит, и из нас это невозможно вытащить, эти вещи, потому что они у нас сидят. Мы можем выучить какие-то новые вещи, мы можем постепенно продвигаться, заполнять нашу жизнь другими вещами, но основа, она все-таки у нас остается. И есть в этой основе, вы знаете, есть очень много всего довольно-таки положительного. Может быть, когда мы это слышали, когда мы это приняли, когда мы это в нас заложили, мы даже не думали, что в этом есть какой-то смысл. Мы можем сегодня более взрослым взглядом, более оценивающим взглядом, совершенно уже других людей, потому что мы все посмотреть на эту вещь и увидеть в ней смысл, которого мы раньше не замечали. И я вам советую, если вы когда-то, у вас всплывает ваше воображение, ваша память, такие вот сильные фразы, сильные песни, сильные моменты из культуры, которая вам кажется, она была где-то, ну, что в ней, в той культуре, брать ее с собой. Посмотрите на эти вещи, может быть, вы увидите в них другой смысл, и этот смысл для вас будет более сильным, чем если вы этот смысл выучите в другом месте. Что такое вот эта фраза? Все помните, я так понимаю, что, наверное, большинство из вас такой замечательный старый фильм, такой плохого старого качества «Золушка». И там был такой мальчик, такой вот, чей голос и вот вид этого мальчика, он зашел в сердце, наверное, всех, кто смотрел этот фильм, который подает туфли, и такой помощник волшебницы и говорит: «Я не волшебник, я только учусь». И он это говорит таким детским, таким наивным, чистым голосом, полное доверие, полной любви, такой самоотверженности. И я думаю, вот этот его вид вместе с этой фразой, он зашел в сердце многих. Да, и вот у многих фильм «Золушка» это был вот этот мальчик. Он более сильный был. Его роль оказалась даже более сильной роль, чем самой «Золушки» или других членов этого фильма. Фильм, вот эта вот роль мальчика, несколько минут его, который говорит: «Я не волшебник, я только учусь», это очень сильно. Я хочу взять эту фразу, которая уже так и так в нас сидит и играет. Она где-то, может быть, в далеком самосознании, в подсознании, но она есть. Она сильно зашла. Вы знаете, посмотрите на эту фразу и возьмем ее в нашу жизнь, в нашу повседневную жизнь, и мы видим, насколько она правильна. Вы знаете, я могу взять людей, которые не выросли в Советском Союзе, и мои дети, и все другие, которые не выросли на этих фильмах. Я им могу рассказать, был такой фильм, такой был мальчик, они этого не поймут. Я не могу взять эту информацию, это ощущение, кому-то другому рассказать, что вот такой мальчик так сказал, это такая сильная фраза, это будет не то. У них есть свои вещи, которые для них сильные. Возьмем то, что для нас произвело на нас сильное впечатление, и эти вещи посмотрим. В них вполне, может быть, есть такие ценные ценные пояснения, такие ценные продукты, которые нам очень понадобятся в нашей жизни. Я не волшебник, я только учусь. Давайте возьмем эту вещь, эту фразу немножко разберем. Вы знаете, что мы все живем в жизни, когда мы что-то требуем успехов. Мы требуем успехов от себя, мы требуем успехов от других, мы требуем успехов от наших детей, мы требуем успехов от работников, любой вещи, куда бы мы ни шли, что бы ни делали, мы хотим, чтобы были результаты, мы требуем результатов. И когда мы говорим, я не волшебник, я только учусь, это немножко показывает, что всему свое время. Я хочу сделать что-то хорошее, но я еще не научился, я учусь. Знаете, я не волшебник, давайте вместо слова волшебник возьмем любую вещь, скажем, знаете, я не лектор, я правда не лектор, я только учусь. Я не мама профессиональная, я только учусь. Я не писатель, не поэт, я только учусь. Я в нашей моей жизни учусь, а если я учусь, это значит, что у меня есть вся моя жизнь, это учеба. Это моя вся жизнь, это учеба волшебства, это учеба и той профессии, которую я хочу узнать. Но с другой стороны, я очень сильно люблю получать точных результатов. Когда я что-то хочу, я требую, я хочу, чтобы к чему-то прийти. Если представить себе, я прихожу к портнихе, плачу деньги, и мы вместе выбираем фасон платья, я заказываю у нее платье. Мы договариваемся о определенном сроке, я прихожу к нужному сроку, она мне говорит, ой, а я стараюсь, я делаю. В принципе, она мне говорит, я не портниха, я только учусь. Видишь, я уже материал купила, я его уже даже вытащила, я даже нитки подобрала. Я говорю, где платье, где? Она говорит, будет, я делаю, я работаю, я обдумываю, я примериваю, я пытаюсь зарядиться вдохновлением, я пытаюсь внедриться в эту тему, я хочу представить тебя в этом платье, я живу, вживаюсь в эту тему. Я говорю, где же результат платья? Я же заказывала что-то одно. Я не хочу слышать твоих историй. Я очень верю, понимаю тебя, что ты, насколько ты душой и сердцем внедряешься в эту тему, но я хочу видеть результат. Понимаете, что я права? И то же самое происходит с любой вещью. Если мы идем, заказываем любой заказ какой-то вещи, мы ожидаем увидеть, что нам не расскажут сказки, а я только учусь, а я стараюсь, а у меня еще не получилось. И наивный взгляд, и большие ресницы, хлопанье ресницами, это тоже не поможет. Я хочу увидеть, ну где же, ну давай, сделай. И вы знаете, мы это требуем от всех и везде. Мы это требуем и от других людей, мы это требуем также от себя. Мы очень хотим быстрых результатов. Чем мы становимся более продвинутым в ритме нашей жизни, тем быстрее мы хотим результат, потому что наш 21 век, он просто заставляет всех быстро, да, все мгновенно. Только нажимаем на кнопку, даже не нажали, только пальцем притронулись, и уже должно сразу там открыться. Если кто-то помнит первые какие-то старые компьютеры, старые фотоаппараты, как долго там прыгало такое значок с песочными часами, долго-долго вертелась, пока одна картинка сменялась на что-то другое. И все стояли и ждали, и злились немножко, было немножко тяжело. Если сегодня мы оказываемся в той же ситуации, что нам нужно будет подождать 5 или 10 секунд, это можно лопнуть, это надо все, это конец света. Мы все привыкли к мгновенному результату, и мы ожидаем это все больше и больше от людей, от событий, от себя самих, от наших детей. Мы из этого становимся злыми, раздраженными. Нам хочется все больше и больше сказать замечаний, про которые мы с вами говорили в тот раз. И мы не закончили тему замечаний. И мы хотим продолжать требовать что-то, ожидать. И с другой стороны, давайте посмотрим с другой стороны. Я не волшебник, я только учусь. Вы знаете, к чему это относится? Это относится в какой-то маленькой степени это касается также материальных вещей, но в принципе это касается духовных вещей. Есть пасук в книге Тейлим, я не помню точно номер пасука, он звучит, что у материальных вещей есть граница, а у духовных нет границ. У материальных вещей есть граница. Есть сов, есть конец, есть кец. Всевышний дал как бы конец, есть граница, есть сроки. Я прихожу, я говорю, пожалуйста, сделайте мне вот этот заказ, я даю сроки, мы обсуждаем сроки. У любого материального должны быть сроки. И если человек не стоит в сроках, значит, ему надо обязательно что-то в жизни предпринять. Ему нужно срочно добавлять дополнительные ресурсы, силы. Ему нужно работать и бежать, и пыхтеть, и потеть. А не сидеть и говорить, давайте я буду любить самого себя, принимать меня, какую я есть. У меня не все получается, но я же старалась. С такими стараниями мы не можем обеспечить результат, который называется материальным. Материальные вещи должны быть обязательно, у него есть начало, есть конец. Мы обязательно должны прийти к нужному результату в нужное время. Есть, понятно, что есть разные границы, но если уже была предусмотрена какая-то граница, какие-то сроки, то надо все на свете сделать, чтобы к этому прийти. С другой стороны, это я говорю вам про саму себя, я должна от себя требовать. А когда передо мной стоит кто-то другой, который, я от него тоже этого ожидаю, но когда кто-то другой, это еще он сам только учится. Я очень хорошо могу понять, что тут от него другие требования. Возьмем сейчас, посмотрим не на материальную сторону, не на материальные вещи, у которых понятно, что должны быть сроки. Если я заказала платье, мне должно сшить платье, а не два рукава. И сказать, это же тоже. Если я заказала стул, и мне дадут четыре палки и скажут мне, что в принципе это должны быть ножки. Когда-нибудь к этому присоединится еще и сиденье, а даже в лучшем случае даже спинка. Представь себе, что и принимай все в хорошую сторону, и расслабься, и люби, получи удовольствие от малого, и не надо требовать что-то большого. Это очень красиво сказать. Вы понимаете, что у человека есть заказ, который он заказал. Если он заказал себе стул, он не может из этих палок и досок представить себе, что это стул. Виновен тот, кто ему этого не сделал. Если от меня требуется каких-то материального вклада, то мне надо поставить себе определенный срок, определенные рамки и делать программу жизни, чтобы влезть в эти рамки. С другой стороны, у нас есть в нашей жизни не все так материально. У нас есть очень много всего духовного. Что такое духовное? Духовное – это, скажем, возьмем нашу тему, которую мы начали обсуждать и не очень до конца пришли. Знаете почему? Потому что конца этому нету. Замечания. Да? Тема, как может быть, и к концу замечания, когда они бесконечны, когда они наполняют всю нашу жизнь. Нам все время хочется что-то сказать. И нам что-то говорят, и мы еще больше хотим сказать. Мы хотим сказать замечание. И мы понимаем, что это не очень хорошо. Надо немножечко держать себя в руках, надо сосредоточиться, надо запланировать, надо знать, что сказать. И вот я решаю себе гениальный план принять в свою жизнь, гениальный план. И я говорю, все, с этого момента я встаю в роль, новая работа, я буду правильно общаться, я буду сокращать свои некрасивые слова, я буду думать, я буду правильно... Я ставлю себе очень большую духовную работу. Проходит день, вроде бы получилось. Проходит два, на третий не получилось. А потом еще что-то не получилось. И вот я падаю, и мне плохо, и мне неприятно. Я себе что говорю, так и так не получится, это так сложно. И потом этим ощущением, что так и так сложно, так и так не получилось, уже приходит на язык, приходит очередное слово, и оно выскакивает, а потом еще пять слов, а потом еще, потом плохое настроение, потом кто-то специально мне что-то сделал, и уже на него вылилось все, что хотелось бы сказать все это три дня, но я держалась, а сейчас все высказалось. И вот каждое падение такое, оно что делает? Оно меня приводит к ощущению, что ничего не получилось. Что получилось? Я вышла на духовное задание. У духовного задания нету границы. Что у него есть? У него есть начало. Вы помните, тоже недавно просто буквально я думала про этот урок, и вдруг я вспомнила советскую песню, тоже из пионерских лагерей. У похода есть начало, а конца походу нет. Знаете, это точно про нашу жизнь. Да, у стараний есть начало, а конца старанию нет. У духовной работы есть начало, а конца этому нет. У любви есть начало, конца нету. У хеседа добра есть начало, конца нету. У держания языка за зубами есть начало, конца нету. Точно конца нету. Не значит, что нету конца, чтобы сказать себе, получилось все. Отныне и впредь я теперь человек, которого можно поставить ярлык и написать, запечатать и сказать, вот этот человек не говорит плохого слова. Этот человек не думает ни тех мыслей. Этот человек не критикует. Этот человек самый-самый-самый-самый-самый по всем духовным параметрам. Этот человек настоящий любящий, этот человек настоящий уступающий, этот прощающий. Нету конца. Нету конца, есть только начало. Есть только начало, и невозможно сказать, это не про меня, и не про него, и не про него, и не про каждого человека, потому что мы еще живем. И Баруха, что пока мы живем, у нас есть возможность все время нам подставлять подножки и всякие трамплины, и что только нам не подставляют, чтобы мы продолжали дальше идти, потому что у похода есть начало, а конца походу нету. Если мы живем, мы будем идти. Если мы живем, мы продвигаемся. Если мы хотим, зашли в школу волшебников, мы не хотим из нее выходить через 2 года или через год с грамотой, на которой будет написано, выучились мы на волшебника. Знаете почему? Потому что настоящая жизнь, настоящее волшебство, оно продолжается всю жизнь в учебе. И в учебе это есть главное волшебство нашей жизни. Что мы можем все время продолжать учиться. Представьте себе, если волшебник выучился на волшебника, и неважно, его зовут мальчик из Золушки, Гарри Поттер или все другие эти волшебники, он выучился, и он вышел в свет со своим стажем. И все. И больше он не знает, что дальше. Он не знает, он не может учиться дальше. А что происходит в жизни? Барух Ашем, у нас нет границы. Жизнь, она, пока человек живет, он продолжает учиться. Он не волшебник, он учится. Я не волшебник, я только учусь. А я не знаю завтра, какая у меня будет ситуация, из которой я тоже смогу, может быть, что-то выучить. И поэтому сказать, что я сегодня уже законченная, выученная чем-то, я не могу, потому что я все время на стадии учебы. И вот эта вот стадия учебы, все время я могу что-то еще выучить, она и делает из меня настоящего полноценного человека. Настоящий полноценный человек, который все время может из каких-то вещей продвигаться вперед. И с другой стороны, когда у него есть неудачи, когда у него есть бесконечные подножки и падения, и что только в жизни не происходит. Из этого всего это очень-очень сажает человека вниз, очень сильно дает ему ощущение, ну все, у тебя ничего не получается. Ты видишь, ну что ты влез не в то. Ты уже целую неделю стараешься. Ты уже и месяц, ты уже столько вложил, столько это. И вот это результат. Если приходят такие мысли, вот тут можно взять и использовать нашу коронную фразу и сказать самым приятным тоном, самым таким расслабительным тоном, в большой улыбке такой, сказать, я не волшебник, я только учусь. А то, что у меня не получилось, это вот это и есть учеба. И один раз получилось, и 5 раз не получилось, а потом чуть-чуть получилось, а потом еще 3 раза не получилось, я же учусь. Я учусь на всех моих падениях, и я учусь на моих взлетах. И потом постепенно я буду видеть все больше и больше взлетов, чем падение. Но с другой стороны, каждое падение, которое приходит, это падение, оно не становится тормозом. И дверь направо, пожалуйста, выйдите, потому что вы тут столько находитесь, и вы не смогли выучиться за это время. Это невозможно. У нас тут духовная вещь. А наша духовная работа, она гораздо-гораздо более сложная, чем материальная вещь. Гораздо легче пойти выучить на курс чего-то конкретного материального и выучить, и выйти с бумажкой и даже с навыками. Но когда мы учим что-то жизненное, то тут нашего курса, даже если мы его выучим, и даже если мы выйдем с бумажкой, что мы закончили 1, 2, 3, 4, 5 какой-то курс, это не значит, что мы его закончили. Потому что наша жизнь, она продолжается. И пока мы живем, наша учеба, она продолжается. И любой курс, который, и любое удостоверение нашей замечательной карьеры, оно ни капельки не делает человека, что теперь конец и стоп, и пришел конец. Потому что пока человек живет, слава Богу, конца нету. Конец приходит тогда, когда уже нечего ему исправлять, когда уже не в кого вкладывать. Пока человек живет, он продвигается. Есть замечательная фраза, в которой очень много сути, и вы, наверное, в эту фразу все знаете. Написано, что той дорога, которую человек хочет идти, его ведут. Звучит «Бадерах шадабру цели лех молихимото». Той дорога, которую человек хочет идти, его ведут. И вот в этой замечательной фразе есть очень интересная суть. Не написано «в то место, куда вы хотите прийти, в то место, куда человек хочет прийти, его туда приведут. Хотя нам на первый взгляд кажется, что вот именно это смысл этого предложения. Если я хочу оказаться в Иерусалиме, значит, меня обязательно приведут в Иерусалим. Если я хочу оказаться в том-то месте, материальном или духовном, я туда дойду. Обязательно мне сверху спустятся два ангела, которые меня подхватят за руки и поведут меня, и я очень быстро там окажусь. А даже еще лучше, если я настоящий правильно себя веду, так меня возьмут и закинут туда. Я вдруг там окажусь. Не написано такого. Не говорят, что в том месте, где человек хочет находиться, он там вдруг окажется. Он только подумает, он глазом моргнет, и он вдруг окажется там. А что написано? Написано в той дороге, которую человек хочет идти. Его ведут. А человек говорит, а я не хочу никакой дорогой идти. Знаете почему? Потому что я не хочу идти, я хочу оказаться. Я не хочу идти, потому что идти это долго, идти это больно, идти это усталые ноги, это грязно, это пыльно, это препятствие. Я не хочу идти никакой дорогой, я хочу просто оказаться. Сколько людей говорят, я хочу раз и стать невестой, я хочу раз и стать мамой, счастливой мамой, раз. И уже вдруг там, и все знать. Как? И все, я уже на другом уровне, совсем в другом месте. Я хочу такой быть. Я хочу там оказаться. Но тут шуточки не проходят. Наша жизнь, это что от нас требуется? Это школа волшебников. От нас их не хочет идти. Так если он не хочет идти, его никто не поведет никуда. Пока он не захочет куда-то пойти. И не столько куда-то пойти, а какой дорогой он хочет идти. Какой дорогой хочет человек идти. Он хочет идти дорогой. В той дороге, которую человек хочет идти. Не куда он хочет прийти или где он хочет вдруг случайно раз и через такая машина времени и вдруг там уже оказаться. Если мы уже говорим про машину времени и про советские детские фильмы, если вы помните фильм, который все, наверное, точно знают, «Гость из будущего», и он кончается тем, что гость из будущего, Алиса, рассказывает каждому из детей, кем он станет в будущем. Куда же он... Она рассказывает тайны, секреты из того, кем он станет. И вот они, ребята, слушают, и они в таком недоумении: а как же мы к этому придем? Ведь машина времени от них отнимается, дверь закупоривается, и они не смогут там оказаться. Как же они придут туда? И она говорит: своим ходом. Вы знаете, вот эта фраза тоже очень правильно: своим ходом. Если возьмем эту фразу, забудем эту машину времени, если мы своим ходом куда-то не дойдем, мы туда не дойдем. Потому что есть ситуации, в которых невозможно оказаться. Там можно только прийти своим ходом. И вот этот ход, путь, по которому мы идем, это и есть путь, что мы учебы, путь познания. Путь, что мы постоянно чего-то учимся, чего-то мы становимся все лучше и лучше. Мы станем волшебниками? Нет, мы останемся учениками. Но быть учеником – это гораздо более выгодно, чем стать волшебником. Потому что стать волшебником – это один раз и на конца. И волшебники, они все какие-то имеют границы тяжелые, недоступные. А вот тот мальчик, он был такой свой, такой доступный. Мы хотим быть тоже такими, что мы открыты к новому, мы открыты к чему-то большому, к грандиозному, мы открыты к пути, мы открыты к тому, чтобы идти к походу, к действию. Мы легкие, мы двигаемся, мы легкие на подъем. Еще раз эта фраза. Той дорогой, которую человек хочет идти, его ведут, когда человек захочет идти. Когда он не хочет идти, когда он его выставили, поставили его силы и сказали, ткнули ему в спину и сказали: вот твой путь, иди по нему. Другого выбора у тебя нет. Он хочет по нему идти? Нет, он не хочет. Пока он не захочет, пока он не почувствует, что на самом деле я хочу. Вот этот мой путь, по которому я хочу пройтись. Я его выбираю, я его хочу. Мне тяжело, я не хочу. Я хочу, конечно, чтобы было все легко. Но я понимаю, что мне стоит по этому пути идти. Когда он сам этого хочет, что это его дорога, он понимает, что это его путь, вот тогда он получает большую-большую поддержку и помощь необыкновенную, его ведут по той дороге. Он по той дороге оказывается. Знаете, мы очень часто смотрим на результат, и мы забываем, что много дорог. Какую дорогу мы хотим выбрать? какую дорогу для нас стоит выбрать? Во-первых, это стоит выбрать, всегда выбирать такую дорогу. И говорить себе, я не знаю, как я туда доберусь, я не знаю, как. Но я хочу идти по той дороге, которая меня сохранит человеком. Меня сохранит, я смогу в любой ситуации в моей жизни остаться человеком, который может замечать других, который может относиться хорошо к другим, который сможет не забывать себя и не спускаться в настроение, не обижаться и не обижать, который сможет всегда продвигать, видеть положительное на своем пути, человек, который может радоваться на своем пути, человек, который может получать много всего полезного и идти с этим дальше вперед и пользоваться этим. И вы знаете, если вот это моя задача, моя дорога, то это я ее на самом деле хочу, и я ее могу получить, даже когда дорога не такая прямая и не такая ровная. Но если это та дорога, по которой я хочу идти, это моя дорога в моей жизни, меня Всевышний помогает, и я по ней на самом деле вижу, что я по ней иду. Я не волшебник, я только учусь. Иногда в жизни у нас бывает падения. И не только иногда, они бывают очень часто. Если мы можем этими падениями видеть, что это не значит, что меня выгоняют из моей школы волшебников. Это просто показывает, что я еще в учебе. И когда получается один раз не падение, а получилось что-то мелочное, что-то получилось, у меня уже получилось. Если мы смотрим на самих себя, как на законченных волшебников, конечно, это прокол. Если я смотрю на себя, что я только ученица, я только в учебе, тогда не страшно. Тогда можно себя простить, тогда можно себя подбодрить и взять какие-то уроки на уроки жизни к следующему разу, чтобы быть более правильно себя вести. И тогда вот эти падения, они не становятся такими падениями. Главное научиться сказать само себе, из меня ничего не получается, сказать себе, я учусь. Когда я внутри этого, вдруг у меня начинает все получаться. Знаете, я думаю, что большинство из вас, кто тут находится, а может быть не большинство, но, наверное, кто не лично, но вы знакомы с теми, кто в своей жизни переехал в другую страну. И вместе с переходом физически в другую страну надо было еще освоить новый язык. Для некоторых этот новый язык был немножко знаком, для некоторых он был, а может быть для многих, он был совсем-совсем новый. И давайте зайдем немножко в тему как мы изучаем новый язык в новой стране. Надо не просто выучить язык, чтобы его знать и быть просто, чтобы у нас был, то надо изучать язык, чтобы он у нас был, зашел в ход, зашел в жизнь. Мы хотим, человек, который приезжает в другую страну, он хочет изучить язык той страны для того, чтобы жить с ним. Ему нужен, это его дорога жизни. Он выбирает тот путь, он хочет реально выучить этот язык, он хочет жить полноценной жизнью, понимать, что ему говорят. Он хочет говорить так, чтобы его понимали. Он хочет понимать написанное, понимать услышанное. Это его желание, он хочет. И вот человек находится в другой стране, и он начинает изучать язык. Если он выучил три слова, и как-то их понял, и вот он вышел на улицу со своими тремя словами, смог хоть как-то что-то понять и что-то даже сказать. Он потом возвращается домой и говорит, ой, как хорошо, у меня уже получилось. Вот это то, что у него получилось тремя словами, воспользоваться сегодня, ему даст огромнейшую основу, что завтра он выучит еще 5 слов, а послезавтра еще 8, а потом пойдет все дальше и дальше. Скажи, что такое 3 слова? Знаете, что такое язык? Сколько миллион слов есть в языке? Сколько оборотов? Сколько этих грамматик? Это же вообще это ужас. Эти глаголы, эти времена, эти падежи в русском языке, что только нет на свете. Если можно представить себе наука языка, что это такое, то, по идее, каждый родившийся ребенок должен был сказать, что это не для меня, это слишком сложно. Почему-то все дети растут и внедряются. А как получается, что люди приезжают с другой стороны и внедряются в языки? Это же страшно, это же ужасно, это же никуда не садится. Те, которые смогли в себе сделать такое легкость в языке. Ну и что я знаю 3 слова? Ну и что я знаю всего лишь 5? Ну и что я понимаю 2 слова из 10 предложений? Ну я же его поняла. Ну и что я сказала, и как такое криво-косо меня поняли? Это же было криво и косо. Если человек может увидеть в этом, что получилось уже, вот это вот ощущение, что у меня получилось, желание, ощущение, что у меня получилось, я уже волшебник, я уже научился, я сделал волшебство, я уже что-то сказала такое странное, непонятное, и в кассу сказала, и поняли меня, я что-то сказала, сама не могла понять, как такие странные слова из меня вышли, или какие-то иероглифы из меня написались, неправильно оказалось, а потом еще, и потом еще, еще человек внедряется. Если же человек находится такой, который подсчитывает, ну я все, ну как я могу выйти на улицу и говорить на этом чужом языке? Я ведь всего лишь знаю 75 слов и всего лишь нахожусь на 32 странице учебника. Как я могу пойти? Пока он находится в таком состоянии, у него на самом деле шансы очень маленькие, потому что он все время требует от себя результатов. Язык это материально, нет, это очень духовная вещь. Язык это очень духовная. И посмотрите, что такое язык. Есть люди, которые живут на одной и той же земле, в одной и той же стране. Есть люди, которые владеют богатым языком, есть люди, которые владеют более узким языком, и они тоже полноценно живут. Это не делает их худшими, это не делает их теперь менее счастливыми людьми. У каждого человека есть свое, и своя возможность, свои данные. Да, их можно улучшать, да, их можно увеличивать, но не всегда это нужно для каждого. И не всегда нужно заставить себя пойти сделать главная моя жизнь, главная цель моей жизни, чтобы быть перфект, чтобы было все 100% по всем знать, даже люди свой родной язык кто-то знает очень хорошо и прекрасно. Единичные люди. Большинство людей, они на разговорном языке застряли. Для них литературный язык или грамматика и орфография. Она может хромать, когда язык очень-очень родной. И они очень хорошо живут полноценной жизнью. А есть люди, которые чуть-чуть что-то не получается, они уже начинают быть в шоке, в ужасе. И этот шок и ужас, он просто их ставит в ощущение, что раз я еще не полноценный волшебник, мое место не тут с вами. Так вот тут, если мы возьмем этот пример языка, вы знаете, язык это очень, очень легко, просто хороший пример. Но мы этим примером можем перевести это на много-много в нашей жизни. Я не волшебник, я только учусь. Вы думаете, я умею готовить? Нет, я учусь. Ну что я учусь уже столько лет? Я учусь, потому что я вся моя жизнь – это учеба. И во всех вещах. Я умею общаться с людьми, я умею понимать людей, я учусь. Я умею отвечать на вопросы, я учусь. Я умею что-то в жизни понимать от ситуации жизни, я учусь. Когда я смотрю на вещь так, то я начинаю находить вот эти успехи очень маленькие, они вдруг становятся для меня очень сильными, потому что это учеба. Когда я смотрю на вещь как на учебу, как на мои успехи, эти успехи не дают мне желания продолжать эти успехи, увеличить их и радоваться им. Возьмем это же ощущение, которое мы сейчас провели на самой себе, и переведем это на наших близких. Знаете, сколько вокруг нас людей, которые тоже находятся, они нам очень близки. Это наши дети, это наши родственники, наши самые близкие люди. Они тоже находятся очень часто в учебе. Только почему-то от них я или кто-то другой требует результатов очень сильных. И если говорят, как это так? Мы же с тобой договорились, что ты с этого момента, отнюдь и впредь, и должен своего брата возвращать из детского сада чистым, счастливым, непобитым, по прямой дороге. Вы думаете, это материальная работа? Это духовная работа. Потому что это духовная работа. Кажется, всего лишь материальная вещь. То, что делает, это очень духовно. Делать вещь против своего желания, это духовная работа. Если ребенок хочет пойти в тот момент в футбол гонять, а ему надо идти или бежать домой и выпить стакан холодной воды, или побежать к другу, посмотреть на его новые наклейки, а ему надо пойти в детский сад забрать своего брата. Это не материальная вещь, это очень-очень большая духовная работа. Хотя при этом есть движение ног, но эти движения ног и рук, это же кто двигает? Это мотивация, это желание помочь маме или наоборот, это удавить себе желание побежать куда-то и заставить себя быть послушным. Это огромнейшая духовная работа. В духовной работе тут не может быть 100% результатов за короткое время. Это, если мы видим в этой вещи, хотя в этом есть очень много материального, но если мы видим в материальных вещах также духовную вещь, духовную суть, и мы сможем эту духовную суть взять как на учебу, мы тогда не будем так сильно злиться. Но почему у него сегодня это не очень получилось? Почему он сегодня забыл? А завтра он это сделает с недовольным лицом и по дороге еще толкнет брата, и брат начнет плакать, потом бежать, потом они оба придут домой злые и кричащие, и я ему скажу, как вот так ты берешь своего брата. Понимаете, это пример с братом, это малюсенький пример, но в нашей жизни это бесконечно, бесконечно. Мы хотим, мы требуем. Я мне сказала один раз одна женщина, мне очень понравилось, она сказала, что она говорит, я сказала своей дочке, когда я прихожу в дом, пожалуйста, улыбайся мне. И она не выполняет этого. Это она сказала ей очень ценное духовное указание. Духовное указание. Это значит, нужно взять сейчас и улыбаться каждый день. Это учеба на всю жизнь. Если тебе получится хоть один раз в жизни улыбнуться чуть-чуть маленькой улыбкой, это значит огромный успех в школе волшебников. Невозможно взять человека одним поворотом и поставить его в тему «Будь теперь таким». Потому что если мы такое делаем, мы на самом деле от них требуем без конца и края, чтобы они должны зайти в наши результаты, которые мы им поставили. Но этих результатов совершенно не знают. Потому что когда человек делает духовную работу внутри себя, он настолько в ней поглощен, особенно когда эта духовная работа кто-то на него повесил, он даже не собирается делать ничего для результатов. Одну секундочку, я только закрою окно, потому что у меня соседи мои вышли на балкон и не знают, что у нас с вами такой важный урок. Как говорится, жарко, зато в тишине. И это я вам сказала, вход в тему волшебники. И у нас давайте будем выйти в школу волшебников. И я хочу закончить наш урок немножечко другой темой, потому что у нас сейчас такие дни, 9 ава, как говорится, перед нами. И из нашей такой замечательной темы все хорошо, замечательно, мы живем в мире волшебников. У нас тоже есть очень часто в жизни ситуации, что не все так складывается, и не от нас это зависит. И очень вещи мы хотим, чтобы были как мы хотим, а не как мы хотим. И если у нас получается той же самой системой смотреть на вещи, кусочки маленькие, то, что получилось, вот захотела и получилось, чуть-чуть. 50 вещей не получилось, одна вещь получилась. Одна вещь получилась, Всевышний мне это сделал. У меня получилось. Знаете, я нахожусь в школе не только волшебников, я нахожусь в школе дочери Всевышнего. Иногда бывает, что в этой школе все так легко, и на меня все сыпется самое замечательное. Иногда мне нужно немножечко в темноте ходить и подбирать, искать вот эти камушки, искать, за что зацепиться. И если я нахожусь, я это тоже учусь. У меня получилось, у меня еще что-то получилось. Бывает, что темно, бывает, что тяжело. И в темноте, и в тяжести мы тоже можем найти вот эти моменты. И когда мы их хватаем, вместо того, чтобы сказать, ой, было так ужасно, ничего не было положительного, взяться, ухватиться за эти мелочные вещи и держаться, сказать, есть. У меня уже получилось. У меня получилось что-то найти хорошее. У меня получилось. Когда мы хватаемся за это положительное, я говорю, у меня получилось найти хорошее. Всевышний меня любит. Он мне дал, он со мной. Это что делает? Это дает нам не просто надежду, это мы уже находимся в другом положении, мы уже на выходе, мы уже находимся на выходе. Очень легко сказать задним числом, очень часто мы приходим к чему-то, смотрим назад на нашу жизнь и говорим, теперь мы понимаем, мы дошли не в темноте, нас папа наш вел на руках, и как было все для нас проложено, и как все было про нас продумано. Нам тогда было так сложно. Но мы смотрим назад, и мы видим, что совсем по-другому. Большая-большая способность это увидеть не через, когда мы уже придем к хорошему месту и тогда увидеть, а когда мы еще идем в темноте, когда нам еще сложно, когда мы еще живем в дни, когда у нас нет избавления, когда мы еще живем вот в эти дни тяжелые, бенем и царим, когда нам еще на самом деле сложно уже тогда увидеть, что есть что-то, что Всевышний нас не оставил, Он с нами всегда. И вот эти вот моменты, что они у нас есть, мы за них хватаемся, и мы потом с ними выходим. Не называется, что мы были в полной темноте, мы не были в полной темноте, мы находились уже в состоянии, мы сейчас живем в поколении, которое называется, что тут находится засеяно. Засеяно избавление. Мы его не видим, это избавление, но мы знаем, мы держимся за это семечко, которое вспахнет и будет. и будет расти, развиваться. Мы его еще пока не видим. Оно еще не выросло, не взошло, это семя. Оно уже есть. И мы это когда знаем, это то, что нас держит. И я хочу прочитать вам стихотворение. Опять же, это не очень связано с нашей темой волшебников, но это связано, это просто эти дни перед 9 авом я решила вам рассказать, потому что я знаю, что вы все женщины, а женщины любят истории. Я сегодня не рассказала никакой такой истории. Женщины любят истории, а некоторые женщины любят даже стихи. И я когда-то, у меня было какая-то чудо, какое-то особенно прилитие силы, я написала несколько стихотворений. И я думаю, оно даст нам особенный взгляд на нашу жизнь и как на нашу жизнь, как на учениц, на волшебников, и на нашу жизнь, как просто обычной повседневной еврейской женщины. Это называется стихотворение «Котель». «Котель, в этом месте прохладный ветерок. Приведут сюда вас миллион дорог. Не пустует Котель ни ночью и ни днем. Стоят пред ним евреи под солнцем и дождем. Приблизиться, увидеть, дотронуться слегка. Написать записку, но дрожит рука. Поднять бы глаза к небу и сразу опустить. И, уткнувшись в камни, заплакать и молить. Ох, сколько слез впитали, известно лишь ему. Услышь Всевышний плач мой, прими мольбу мою. Издалека примчалась, к тебе вернулась я. Вспомни меня, Бог мой, Яшули, дочь твоя. Стоит она и плачет, про все вокруг забыв. И вспомнились, как прежде, слова святых молитв. А ведь прошло так много, и ей уж 20 лет. И стало все так ясно, что здесь на все ответ. Пыталась убежать я, оставив дом отца. Но разве можно скрыться от самого Творца? Как папа умолял мой, Шули, дочь, вернись, ведь ты ж еврейка, Шули, и этим ты гордись. За это твои предки дали жизнь свою. Вернись хоть ради мамы, которая в раю. Но я была как камень, хотела всех забыть. Я думала, сумею сама решить, как жить. И на восток далекий билет купила я. Отец бежал по трапу. Останься, дочь моя. А если ты уедешь, уж лучше мне не жить. Тебя до самой смерти я не смогу простить. Но я была упрямой и упорхнула я. Пыталась там прижиться. Но Бог позвал меня. Подруга мне сказала, что папы больше нет. И не простивши Шули, ушел он на тот свет. Отец страдал и плакал, и дочь свою так ждал. Верни ее, Всевышний, неслышно он кричал. Чужой восток оставив, домой примчалась я. Но только опоздала. Отец, прости меня. Садится уже солнце, темнеет все кругом. Стоит с утра так, Шули, на месте все на том. И на клочке бумаги пишутся слова. Я вернулась, папа, прости, прости меня. А буквы уж расплылись от текущих слез. Ты меня, Всевышний, издалека привез. Из глубин кричу я, ведь знаю, ты со мной. Я к тебе вернулась, в народ вернулась свой. Положить записку между камней. Но в Котеле нет места и нет пустых щелей. Комочки и записки, и письма всех цветов. Здесь сотни тысяч судеб, десятки языков. Но для записки Шули места уже нет. Неужто мне Всевышний такой дает ответ? В отчаянии метаясь, всю площадь уж прошла. Но для своей записки и щели не нашла. И за перегородку к стороне мужской протянула руку. Комочек мокрый свой. Ой, свершилось чудо. Место есть в стене. Благодарю Всевышний. Помог и в этом мне. Заметила вдруг Шули, что она рукой случайно уронила вниз листок чужой. Вернуть записку в Котель, подумала она. Клочок бумаги старой скорее подняла. Буквы все расплытые на клочке на том. Сердце вдруг забилось. Почерк так знаком. Записка, кто писал тебя? Открыта уж она. И среди слов знакомые сверкают имена. Шуламит, дочь Ривки. Ой, Боже, это я. И внизу подписано. Яков бен Талья. Заслоняют слезы, не дают читать. Поплачь немножко, Шули, и начни опять. Написано в записке. Прошу тебя, Бог мой, Шуламит, дочь Ривки, верни ее домой. Пусть вернется Шули. За все простил ее я. Прощаю я, прощаю. Яков бен Талья. Иерушалаим, Котель. Плача слез стена. Не покидает Котель никогда шхина. Присутствие Всевышнего здесь можно ощутить. Пред ним излить все сердце. И обо всем молить. А Шули вышла замуж. Простит своих детей, Якова и Ривку, в честь семьи своей. Живет она хоть скромно, но в счастье и в любви, и вечно в ее сердце, а Котель Амарави.
Спасибо Ой, большое. Как, слушайте, я сижу, плачу, и, наверное, очень многие женщины плачут. Спасибо вам большое.
Извините, я сказала, что я просто...
Это очень сильные слова.
Это очень сильно. И в этой, это история настоящая. Я написала на основе настоящей истории, не знаю, ее звали Шули. Это была женщина, мужчина, неважно, сама суть. Но суть была, как я ее описала, я думаю, чудо совершилось, когда она увидела, когда она почувствовала, что Всевышний ей помог. Когда она нашла щель для своей записки, она почувствовала, что Всевышний ее принимает. Она увидела этот свет, и потом потом уже пошел подъем. Иногда мы находимся в состоянии, что наш выбор видеть этот свет. Не развернуться и не сказать, что ничего не получается. Получается. Нам Всевышний дает эти моменты. И я надеюсь, чтобы все из этого стихотворения мы поняли, что такое, что у нас есть, какой подарок нам дал Всевышний, что у нас есть Котель. И этот подарок – это всего лишь только маленькое напоминание о том, что, того, что у нас нет. И только дает нам силу молитвы, желание, чтобы мы пришли к тому настоящему, к тому состоянию, которое мы все хотим оказаться, к состоянию полного избавления, полного прихода Машиаха, чтобы у нас был не Котель, чтобы у нас был целый храм. Безрат Ашем, чтобы больше эти дни перед Тишабав у нас не надо было нам на эти темы говорить, что мы говорили только обсуждали, как нам прийти в храм, приносить наши жертвоприношения, которые и делать нашу настоящую еврейскую работу. Я желаю вам, дорогие женщины, больших успехов в нашей школе, в нашей жизни. У нашей жизни есть начало, а конца нет. Он конец Всевышний дает, он не конец, он переход. Но пока мы живем, мы находимся все в школе. Я вам желаю хорошей учебы, с большими успехами, с большими продвижениями. И те успехи, которые уже есть, чтобы они дали нам большое желание продвигаться вперед, а тех успехов, которых еще нету, это тоже успех, потому что когда у нас чего-то еще нету, у нас есть большое желание этого добиться. Если у вас есть какие-то вопросы, я сейчас тут...
Амен, спасибо, спасибо вам большое. Послушайте, вы действительно волшебница, как здесь пишет одна наша слушательница, и зная ваши истории уже по вашим урокам, просто невозможно не восхищаться вашей стойкостью. Слушайте, моего папы уже 8 лет нету, и я до сих пор плачу, когда что-то подобное слышу. Ваш папа ушел меньше года назад из этого мира, и я поражаюсь, как вы держитесь. Я просто поражаюсь. Рабанит Лея, вы мой герой, честно.
У всех, чтобы было силы держаться, идти вперед. Я вам скажу, когда только было не квест, и мне когда каждый человек, который что-то в жизни проходит, с ним проходит, если он может из этого подняться, он потом может не только держаться, он потом может эту силу передавать дальше вперед. И я думаю, что это сила наша, это наша еврейская сила. Наша еврейская сила. Мы говорим в песне «Море», там есть такая фраза замечательная. «Они хема нафлу, хема каруува нафлу». Они склонили колено и упали. «Ванахну камну вы не туда». А мы встали и получили поддержку. Они упали. Они сломили колено и упали. А мы встали. А знаете, если я говорю, мы встали, значит, что имеется в виду? Что мы-то тоже до этого немножечко упали. Но мы смогли встать. И мы не только встали, мы еще получили такую силу, такую поддержку, что мы теперь с этой поддержкой дальше живем и живем с ней. И мы говорим, как мы могли вообще не быть с этой поддержкой, а если бы мы не упали, мы бы не встали. И нас Всевышний дает нам такие моменты, которые не для того, чтобы нас уронить, для того, чтобы мы смогли из них выучиться и встать из них. Потому что когда мы встаем, мы получаем огромную силу, огромную поддержку. Вот эта вот поддержка, которая есть, у меня дочка моя младшая, кто не знает, она синдром Дауна. Даун – это такое слово противное. Вниз, вниз, вниз. Даун, даун, даун. Такое только слышно, когда рождается, говорят, даун, только все настроение только вниз, вниз, вниз. Так вот, всегда, когда все, кто, у кого есть эти дауны, они всегда говорят, они только поднимают вверх, 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 вверх. Я тоже говорю, только можно подняться вверх только из низу. Пока человек не внизу, пока человек не ощущает, что такое быть внизу, он не может подняться наверх. Так у нас все, кто у нас есть дети, у нас большая группа. Мы были недавно в гостинице для мам, у кого есть дети, да, там были мамы всех возрастов, всех возрастов. Там были женщины 18-летние, были женщины, которым по 70 лет, у которых детям уже лет, много лет. И все были очень-очень разные, разношерстные, разноцветные, очень разные. И одна пришла такая была, очень такая быстрая, шустрая мамочка, пробежала и сказала: слушайте, я зашла тут в зал, вижу, сидят 200 женщин, все сидят, танцуют, пойдут, такие все счастливые. Я про себя подумала, у всех этих женщин был один день в жизни, когда на них упали небеса. Вдруг раз, и вся жизнь стала в даун превратилась. И они все встали, и все теперь такие веселые, счастливые. И она настолько права, и настолько это чувство ощущается, что пока человек не... Только человек, который мог приподняться, и вот это вот падение, оно дает нам возможность приподняться. Так вот, на наша еврейская сила, что мы можем использовать не тяжелые моменты, не для того, чтобы поселиться в болоте. У нас есть тяжелые моменты, чтобы мы могли встать. И эта сила подъема, она та, которая нас сопровождает и дает нам силы дальше вперед. Спасибо большое. Я хочу... Есть какой-то вопрос?
Есть вопрос, да. Есть.
Это стихотворение основано на реальных событиях. Да, это история, которую рассказывают ее лектора. На разных лекциях мы эту историю слышим.
Тут есть вопрос еще чуть раньше. Вы говорите, один раз не получилось, другой раз не получилось. В моей семье родители не давали детям права на ошибку. Наверное, поэтому я критично отношусь и к ошибкам своих детей. Как это изменить, спрашивает наша слушательница.
Совершенно верно. Каждый человек тащит свой чемодан. Человек из России тащит чемодан советского воспитания. У других свои чемоданы. Это, когда мы об этом знаем, мы немножечко больше даем этому... силы, да, когда я знаю, что мое место вот это слабое, мне нужно тут больше вложить больше силы. Я знаю, что сейчас вот приходит ошибка моих детей, и я должна самой себе сказать еще раз, спокойствие, только спокойствие, это не ошибка, это успех. Даже то, что они ошиблись, это очень хорошо, я довольна за эту ошибку, потому что эта ошибка, она их учит чему-то. Вот пошла девочка и купила себе вещи слишком дорогую, ошибка, да, но с другой стороны, она выучится, а потом сама она в другой раз будет более внимательна. И не только даже, когда бывает, что результат такой налицо, что это можно выучить. Быть себе, самой себе, быть постоянно, давать себе излишние порции такой поддержки, когда приходят ошибки детей. Они приходят, я должна саму себя, не их поддерживать, должна саму себя поддерживать, чтобы я смогла принять эту ошибку, чтобы я смогла не расстроиться, не сделать им вместо лица. Да? Я даже знаю, что я сейчас нахожусь на... Да, у меня этот орган, он у меня немножечко ослабленный. Это мой чемодан. У других людей свои чемоданы. Не завидуйте другим. У каждого человека свое. Но вот это вот очень часто у людей из России, у них вот это вот есть, да, что слишком большие требования от своих детей, от самих себя.
Есть еще вопрос, да, есть еще вопрос. У меня есть подчиненная секретарша, пишет слушательница. Работает у меня уже несколько лет. Она часто ошибается, и это приводит к проблемам в результате работы. Я прошу ее быть внимательнее, но это не помогает. Я ее не увольняю из-за жалости, но часто злюсь и из-за всего этого. Как быть?
Это очень часто бывает, потому что есть люди, которые... Разные типы людей. Есть люди, которые на самом деле не подходят на любую должность. Вот они очень хорошие в должности, которые не требуют очень сильных рамок. Понимаете, да? Есть должности, которые требуют рамки. Тут никуда не сделаешь. Тут надо быть в этих рамках. Есть люди, которые... Они такие более творческие, более такие забывчивые. Они могут работать прекрасно в должности, где, может быть, там, играться с детьми, быть нянечкой в саду. Это совсем не такая требовательная, там, где можно... Или такая более творческая работа. Но когда... Если она уже работает на такой работе, которая... не подходящая для нее, тут надо быть так. Если вы уже решили ее жалеть и принять ее, и держать ее, как она есть, и не выгонять, это ваш выбор, то попробовать, можно ли ей сделать какие-то задания, которые не такие требовательные в рамках, потому что на самом деле это очень тяжело. Одно дело, когда мы в жизни принимаем людей, другое дело, когда они у нас работают на работе, где нужно на самом деле прийти к правильному результату. Тут у нас есть обязательства перед работодателем, работой, и, там, сроками и всем остальным. Тут очень сложно сказать, а у нас такой хороший человек, потому что очень часто из-за этого хорошего отношения к людям, то работает коэффициент полезного действия работы очень падает. И тут если он действительно должен быть, то надо быть осторожным. Если я решаю, что она должна быть, мне ее жалко, пусть она у меня работает и делает не очень свою работу, или с собой вместо нее делать эту работу, или искать для нее какие-то такие чуть-чуть задания, более не такие сложные, значит, что замечаниями она не сможет, не сможет исправиться, потому что, может быть, немножечко, чуть-чуть улучшится, но ожидать, что вот я ей скажу, и она станет другим, потому что есть люди, которые, на самом деле, не подходящие для таких ответственных работ, потому что они по жизни, вот они настолько, они сделают вещь сердцем, они сделают, может быть, знаете, женщина, она убирает дом, но она убрала всего лишь кусочек, потому что она по дороге села и прочитала дневники своего детства, это очень духовный человек, потом она, кто-то позвонила, подруга, она ее выслушала 3 часа, поддержала и подбодрила, а прошло весь день, она так ничего не пришла. И, вы понимаете, это сплошь и рядом такие люди, это люди, с которыми большим сердцем, с большой душой, но они не очень подходящие для таких вот работах в сроки. Если их силы не поставить в сроки, они не встанут в них, и даже силы они иногда не смогут быть в этих сроках, да, говорю вам из личного собственного опыта, как творческий человек. Так что возьмите это, посмотрите на эту секретаршу и посмотрите, как вы к ней, насколько вы можете уступить ей, в ее принятии ее как человека, как она есть, или же ей надо, на самом деле, если важно, чтобы был результат работы, значит, она не очень подходящая для этой работы.